Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь находимся в Уральском федеральном университете на кафедре истории России и продолжаем говорить о реформах при русских государях с преподавателем кафедры Владимиром Александровичем Ляпиным. Владимир Александрович, в прошлый раз мы с вами остановились на реформах, связанных с промышленностью при Петре Первом. О чем мы дальше будем говорить?
Ну, мы с вами дальше будем говорить о том, без чего развитие экономики страны было невозможно. Давайте мы поговорим о финансовой реформе. Дело в том, что российские финансы, об этом мы с вами говорили на наших прошлых встречах, находились в 17 веке в весьма плачевном состоянии. И в конце концов попытка выйти из этой ситуации, попытка, носившая характер авантюры, мы об этом говорили с вами, привела к социальному взрыву, вошедшему в историю как медный бунт. Но проблема-то ведь осталась, И, конечно, отправляясь в Великое посольство в Европу, Петр, конечно же, интересовался денежными системами европейских государств, в частности Англии. Он посетил лондонский монетный двор, лучший в мире в то время. А смотрителем монетного двора тогда был Исаак Ньютон. Прямых свидетельств о том, что эти два великих человека встречались, нет. Но можно предположить, что хотя Петр был инкогнито, да, но все же знали, кто это. И, конечно, давать пояснение такого рода посетителю должен был кто? Ну, конечно, смотритель двора. Так что, по косвенным данным, Ньютон и Петр встречались. Так вот, вернувшись из Великого посольства, сразу же Петр начинает денежную финансовую реформу. Начал он с учреждения новых монетных дворов. А дело в том, что в России монетный двор был один-единственный в Москве, Государев монетный двор, на Красной площади он находился. Вот. Учреждается еще 5 монетных дворов. Вот. Но напомним, в чем состояла реформа. Для этого нужно напомнить состояние финансов страны вот к концу 17 века. Значит, денежной единицей России была копейная деньга или копейка. Своего серебра было очень мало, добывалось 1,5 тонны серебра в год в Нерчинске, там далеко в Забайкалье, там была небольшая примесь серебра в свинцовой руде. Вот, конечно, серебра не хватало. Серебро получалось в результате торгового обмена в виде западноевропейской монеты. Мы об этом уже немножко с вами говорили. Вот, и вот этот дефицит серебра, он лежал в основе вот, трудностей, финансовых трудностей страны. Значит, копейная деньга 0,28 грамма. То есть, вот она и величиной-то была современную копеечку, ну, разве что грубой чеканки. И, конечно, были две проблемы. Это проблема мелких сумм, то есть дробной части копейки, и проблема крупных сумм. То есть, когда счет велся уже не на копейки, а на рубли, и даже десятки, и даже сотни, и даже тысячи рублей. Вы представляете, пересчитать в копейках?
А перевести?
Потому что рубля не было. Рубль был, но монетного рубля не было. Был только счетный рубль.
Причем,
виртуальный, да. Значит, на рубль копеек. Причем, если вы думаете, что было в рубле 100 копеек, вы ошибаетесь, потому что счет тогда был троичный, который сохранился сейчас только в счете времени. Вот, время мы считаем, да, значит, 60 секунд, да, 60 это самый минут и 24 часа. Да? Хотя удобнее, наверное, было бы считать 100 секунд, 100 минут и... Что, 10 часов в сутках, да? Тогда мне нужно было говорить, сколько часов дня или ночи, да? Тогда было бы удобно. Но все непривычное пугает, да? Мы привыкли считать вот так. Ну, а люди когда-то считали так все. Все, считали дюжинами, да? дюжинами. Дольше всего это сохранилось в консервативной Англии. Такая привычка считать, вот 12 штук, значит, это дюжина. Вот тогда все, и в рубле было 216 копеек. То есть, если вы совершаете крупную покупку, да, то нужно было телегу запрягать, чтобы везти.
Мешки с этим.
Да, сервером, совершенно. Да? Ну, не в мешках, а в сундучках таких возили, mm-hmm. деревянных мешках это. Значит, отправляясь на базар, кстати говоря, деньги клали в самое надежное место, за щеку. Ну, понятия о гигиене тогда были весьма своеобразные. Почему не в кошелек? А по той простой причине, что допетровская одежда карманов не знала.
А мешок какой-нибудь на пояс?
А с пояса у вас срежут.
Да?
Срежут. Московские карманники, если их так можно назвать, карманов тогда не было, были весьма в этом отношении большие доки. Да?
Как же торговаться, когда за щеку
идет? А выплевывали. Значит, на ладошку. Вот. Так что вот такие были, значит, деньги. Значит, что Петр делает, учитывая дефицит серебра? Уже в 1700 году он вводит медную монету. Это деньга полкопейки, полушка четверть копейки и полуполушка. Это, значит, восьмая часть копейки. Совсем маленькая сумма. Вот, и вводится, то есть он начинает с решения проблемы мелких сумм, которая затрагивала наиболее широкие слои общества. И в том же году наряду с серебряной копейкой выпускается копейка медная. Учитывая опыт 17 века, чеканили ее очень осторожно, в размерах, которые определялись потребностями торговли, рынка. Причем самое интересное, что вот эти все медные монеты, включая медную копейку, свободно разменивались на копейку серебряную. Поэтому никаких вопросов у населения в этот раз и не возникло. Раз свободно разменивается на серебро, а люди привыкли, что деньги – это серебро, то это деньги. Это деньги. И, значит, вот эти разменные, значит, эта монета была принята. Серебряная копейка изымалась постепенно, очень, очень осторожно, до 1718 года. Вот с 1718 года осталась только медная копейка. К этому времени к ней привыкли, и вопросов тоже не было. В 1701 году выпускаются серебряные полтины, полуполтины, гривенники и пятачки. Значит, пятачок тоже серебряный, постепенно до 1723 года постепенно заменялся пятачком медным. Ну и в 1704 году наконец-то был отчеканен серебряный рубль, равный по весу, что самое интересное, он весил 28 граммов серебра, и по номиналу равен 100 копейкам. То есть столько же, сколько весили 100 серебряных копеек, и в рубле было уже не 216, а 100 копеек. То есть Россия была первой в мире страной, перешедшей на десятичный денежный счет. Консервативные англичане перешли только в 1971 году. Английская система была очень сложной денежного счета. Мы на ней останавливаться не будем. Ну, также и вот и во Франции также было, тоже, значит, такая же троичная система. Значит, в Англии был серебряный фунт стерлингов, в золотом выражении северен, золотая монета была фунт северен, а во Франции был серебряный ливр.
Вот. Владимир Александрович, а угу. Что касается финансовой этой всей системы и проблем. Вот в прошлый раз вы вспоминали эпизод из фильма, в котором Петр I с Меньшиковым беседовали о том, сколько нужно денег на все преобразования, которые Петр придумал. И вот такой вопрос, а где действительно брались деньги? Вот тоже строительство, вот этого знаменитого строительства флота.
Вы немножко опережаете, да. Потому что о налоговой системе, а главный источник поступления денег в казну – это налоги, мы будем говорить немножко попозже.
Хорошо.
Давайте мы сначала закончим петровскую финансовую реформу. Значит, вот рубль, 28 граммов серебра. Что такое 28 граммов серебра? Это вес тогдашней международной валюты. Это талер. Талер. Это, значит, монета, ходившая на германских землях. Чеканилась она из серебра, добытого в Чехии, в районе городка Йохимстале, ныне Ехимов. Вот. Ну, сейчас уже серебряные рудники давно выработаны. И вот эта монета, она называлась Йохимсталер, то есть Йохимстальская монета. Ну, в Европе отпала, значит, первая часть, остался талер, отсюда, кстати, и доллар, да.
А у нас наоборот,
Ефимки. У нас был Ефимки. Вот эти монеты, которые, значит, импортировали в Россию, серебро в виде монет, они назывались Ефимками. Так вот, если рубль весил 28 граммов, значит, он был, как бы мы сейчас сказали, конвертируемым. Он мог свободно размениваться на тогдашнюю международную валюту, талер. Вот. И чем еще отличался рубль от европейских монет? На всех европейских, западноевропейских монетах надписи делались на латыни, на тогдашнем международном языке. Петр приказал делать надписи по-русски. Причем на мелких монетах он прекрасно осознавал, что абсолютное большинство населения неграмотно. Значит, достоинство этой монеты обозначалось точками такими, выпуклыми, то есть напоминавшими, значит, азбуку Брайля для слепых. То есть неграмотный человек мог пальцем потрогать, значит, эти точки и понять, сколько стоит эта монета. То есть, потому что надписи он прочитать не мог. На рубле был портрет в профиль, портрет Петра, значит, в лавровом венке, как положено. Вот. Но надписи были, значит, кириллицей на русском. Был отчеканен и золотой червонец, 3,4 грамма золота, равный венецианскому дукату, но внутри страны он не ходил. Он предназначался только для международных расчетов. Из пуда меди, который стоил 5 рублей, себестоимость его была 5 рублей, чеканили монету на 20 рублей медную. Поэтому это называлось монетная стопа. Поэтому уже на чеканке монеты казна получала доход. Вот один из ответов на ваш вопрос. Значит, с 1719 года чеканка монеты была перенесена в Петербург, в Петропавловскую крепость, где она осуществляется благополучно и сейчас. Ну, многие из наших слушателей, наверное, были в Питере и были в Петропавловской крепости, и, конечно же, видели монетный двор, а может быть, ходили на хорошую выставку монетного двора, значит, в Петропавловском соборе, там, в служебных помещениях, очень интересная в истории, значит, монетного двора, там представлены все монеты, которые там чеканились, значит, и так далее. С 1725 года медная монета начинает чеканиться и в нашем городе. Ее там с перерывами действовал монетный двор екатеринбургский, и закрыт он был в 1875 году. Вот. И вот в этот промежуток здесь чеканилась вся медная монета России. Почему? Потому что, ну, сырье близко, медь, уральская медь. Вот. Это стоит отметить. Ну и позже, значит, появляются такие монетки, как 2 копейки, грош 15 копеек, 5-алтынный и 20 копеек 2-гривенный. То есть складывается денежная система, номинал денежной системы, которая благополучно просуществовала в нашей стране до 1993 года, когда она была заменена вот европейской, значит, европейской номиналом. Ну вот, а теперь мы перейдем к ответу на ваш вопрос, откуда же деньги поступали в казну. Сложилась вот эта копейка, 2 копейки, 3 копейки, алтын. Алтын, значит, наследие ордынского ига. 3 копейки, 5 копеек, 10 копеек, 15 копеек, 20 копеек, полтинник и рубль. Да? Значит, вот такая система. Она отличалась от европейской, значит, структуры. Ну, была удобная. Вот мое поколение, привыкшее, значит, к 5-алтынным, да, 15 копеек.
Я еще помню, да. 20 копеек.
20 копеек, да, да, да. 2 копейки телефон было позвонить со времен Никиты Сергеевича.
Мороженое 20 копеек стоило.
Да, 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 да. Нет, мороженое до реформы стоило, до хрущевской реформы стоило рубль 20.
Ну, это до хрущевской.
Эскимо, да.
Да, 80.
Это такие копеек. Воспоминания. Значит, ну вот и значит, поговорим мы о том, как собирались в России налоги, что они собой представляли, в чем состояла налоговая реформа Петра. Ну, надо отметить, что налоги в России, в нашей стране, всегда сочетались с натуральными повинностями, которые отрабатывали, значит, натурально, своим трудом. В совокупности это называлось государево тягло, а налогоплательщики, соответственно, назывались государевы тяглецы. Налоговая структура страны, вот она отражала в себе состояние экономики, то есть неразвитость товарно-денежных отношений. Значит, налоги делились на постоянные налоги, которые собирались в денежной форме, они так и назывались, деньги. И экстраординарные, которые собирались по государеву указу.
В связи с какими-то событиями?
Нет, нет, в связи с потребностями.
Война?
Да, ну какие-то потребности есть. Вот и собирался налог, собирался либо хлебом, либо фуражом. Так вот, что интересно, вот эти экстраординарные налоги, они давали в казну-то большую часть поступлений, 60%, а деньги только 40%. Это вот говорит о многом. Ну, кроме того, еще это были, как сказать, общегосударственные налоги. Кроме того, были еще местные налоги на содержание администрации, там, гарнизонов, транспорта. Были и повинности, значит, очень тяжелые повинности. Это подводная повинность по перевозке казенных грузов, городовая повинность по строительству городов. Ну, древняя очень повинность, еще Московский Кремль ей строился. Дорожная по прокладке дорог и поддержанию их в порядке.
А вот когда флот строили, это тоже вот по этой повинности?
Это уже повинность, введенная Петром. До него это не было. Значит, очень тяжелой была Ямская повинность по перевозке государевой почты. Отсюда вот песня, которую наши слушатели, конечно, наверное, слышали, это «Когда я на...»
Замерзающего степенщика.
Да, да, но еще вообще много. «Когда я на почте служил ямщиком». Угу. Да? Вот, я недавно, значит, нашел стихотворение Трефалева, которое лежало в основе этой песни, стихотворение «Ямщик». Так вот, содержание-то, значит, наши слушатели, наверное, помнят. То есть, почтальон... А действие происходит в Белоруссии, поскольку в основе этой песни стихотворение, написанное белорусским поэтом, писавшим по-польски, Людвигом Кондратовичем, писал он под псевдонимом Сырокомля. Вот, стихотворение Сырокомли «Почтальон». В основе его лежала история, которую Кондратович услышал в 1844 году, тогда же написано стихотворение. А стихотворение переведено в 1868 году.
А мы можем сейчас даже послушать, поставить нашим слушателям.
Да, можно, можно и послушать.
Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку, и крепко же, братцы, в селении одном любил я в те поры девчонку. Сначала не чуял я в девке беду, потом задурил не на шутку. Куда не поеду, куда не пойду, все к ней за верну на минутку. И любо оно, да покоя-то нет, а сердце болит все сильнее. Однажды начальник дает мне пакет, свези, мол, на почту живее. Я принял пакет и скорей на коня, и по полю вихрем помчался, а сердце щемит, да щемит у меня, как будто с ней век не видался. И что за причина, понять не могу, и ветер так воет тоскливо, и вдруг словно замер мой конь на бегу, и в сторону смотрит пугливо. Забилось сердце сильнее у меня, и глянул вперед я в тревоге. Потом соскочил с удалого коня, и вижу я труп на дороге. А снег уж совсем ту находку занес, метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб-то и к месту прирос. Мороз заходил под под снегом-то, братцы, лежала она. Закрылись окарие очи. Налейте, налейте скорее вина, рассказывать больше нет моти. Рассказывать больше нет моти.
Так вот, что интересно, значит, содержание. Вот из содержания не ясно, почему погибла невеста рассказывающего, да? В общем-то, вроде бы его вины и нет. Вижу я труп на дороге, ну что, может быть, убили ее, может быть, она замерзла. Но в подлиннике-то у Трефалева-то совсем иначе. Совсем иначе. Я зачитаю. «Я еду, а ветер свистит в темноте, мороз продирает по коже. Две версты мелькнули на третьей версте, на третьей, о Господи Боже! Средь посвистов бури услышал я стон, и кто-то помощи просит, и снежными хлопьями с разных сторон кого-то в сугробе заносит. Коня понужаю, чтоб ехать спасти, но, вспомнив смотрителя, трушу, Мне кто-то шепнул: на обратном пути спасешь христианскую душу. Мне сделалось страшно, едва ли я дышал. Дрожали от ужаса руки. Я в рог затрубил. Это тоже польское. Значит, в Польше, а действие происходит в царстве польском, на тракте Варшава-Петербург. Там перевозили не ямщицкие тройки, а всадники. Он всадник, да? И вот он трубит в рог. В русских губерниях этого не было. Я в рог затрубил, чтобы он заглушал предсмертные слабые звуки. И вот на рассвете я еду назад. По-прежнему страшно мне стало. И как колокольчик разбитый не в лад, в груди сердце робко звучало. И вот на обратном-то пути он разгребает сугроб и видит, кого он оставил без помощи.
А оставил, потому что,
боялся смотрителя. Он не имеет права, он эстафету везет, правительственную эстафету. Он не имеет права остановиться. Вот такая служба. Вот такая повинность.
И то есть за эту повинность человек никакие деньги не
получил. Обстоятельства-то песни-то, в песне-то обстоятельства гораздо страшнее. Он погубил свою невесту. А причиной вот...
Повинность – это значит, что человек не получал никакой зарплаты за эту работу.
Вот это я не знаю. Нет, на почте служил, значит, ну я не знаю. Но это служба была, государственная служба по повинности. Я не знаю, как там оплата производилась, я подробности эти вам сказать.
Но это на несколько лет человек туда шел служить, вот да, по каким-то повинностям. Он возвращался в деревню.
Ну, сословие, было сословие ямщиков, но позже уже это превратилось в вот такую государственную службу. Государственную службу. То есть тяжелая. Очень тяжелой была повинность постойная. Что такое постой? Дело в том, что казарм в России не строили, за исключением Петербурга для гвардейских полков. А армия находилась летом в палатках, а зимой ставилась на постой, на зимние квартиры. Главным образом по крестьянским избам, но иногда и в городе. Вот в Москве на Моросейке, по-моему, на улице сохранился дом, на котором радостно сообщается до сих пор, значит, старыми буквами, да, старым правописанием, что двор свободен от постоя. Об этом сообщали городу и миру, если удавалось освободиться. Это была тяжелая повинность.
Почему? Надо было кормить, поить, обслуживать?
Нет. Хозяин не обязан был кормить постояльцев. Просто было очень тесно. Ну, 8-10 человек в избе, можете представить себе, еще 2-3 на всю зиму. Кормить не обязан, но заставить его это делать было множество способов. Устроить ночью учение, допустим, в избе, значит, вот. Ну, конечно, все зависело от межчеловеческих отношений. Если это были русские губернии, ну, иногда мужики даже извлекали пользу. Ну, 2-3 пары рабочих рук, а солдаты все умели делать, на то они и солдаты. А если это была Украина, тут уже взаимоотношения более сложные. Об этом украинский фольклор свидетельствует. Да? Клятый москаль — это кто чаще всего? Это солдат. Это солдат. А если это Польша, ну, тут уж вообще. Это тяжелое. А если у хозяина дочки на выданье, тут уж ситуация вообще критическая, да? Вот, тяжелая, очень тяжелая повинность. Значит, обозных частей тогда в армии не было. Кто же осуществлял, значит, все перевозки? Не было и саперных частей. Кто же строил укрепления, вот, прокладывал дороги? Это делали те же крестьяне по посошной повинности, тоже очень древней. Очень древней. То есть повинностей, как видим, очень много. Ну, Петрова времена, допустим. Вот Петру понадобилось 2 корабля из, значит, Белого моря в Онежское озеро перебросить. 185 верст Карельской тайги. Но Петр приказал.
То есть посох утащили.
Нет! Как через тайгу?
Ну, вот я и спрашиваю.
Рубили просеку. Она примечательна, что она совпадала примерно с будущей трассой Беломора-Балтийского канала. То есть там люди там гибли, как те самые мухи, 2 раза в нашей истории, да? При 2 тиранах. Вот. Так вот, вот и по этой просеке волокли вот эти 2 корабля. Самое интересное, что они потом не понадобились. Ну, вот так вот. Тоже по повинности. По повинности крестьяне это все делали. Повинности было масса. Единицей налоговложения служил крестьянский двор. Мы об этом с вами говорили. Реформа, значит, Федора Алексеевича. Но ведь не учитывалось, сколько на дворе живет людей. То есть, малонаселенные дворы, они в худшем положении. А кроме того, количество дворов-то уменьшалось. Об этом говорила перепись 1710 года, которая зафиксировала такое уменьшение аж на 20%. Крупный русский историк Павел Николаевич Милюков из этого сделал вывод, что Петровы реформы были настолько тяжелы, что приводили просто к вымиранию.
Вот. Демографический кризис.
Да. Дворы-то сокращаются. Милюков не увидел причину сокращения. А причина тут, ну, конечно, бежали и вымирали, но главная причина была в саботаже помещиками фискальных усилий государства.
Дворы считали, скрывали, да?
Дворы считали по воротам. Угу. Сколько ворот, столько дворов. Поэтому ворот должно быть как можно меньше. Каким образом этого добивались? Значит, ну, у крестьянина, значит, сыновья, да, семейный раздел должен произойти. Они должны завести свое хозяйство, завести свои ворота. Но на это нужно разрешение барина, а барин разрешения не дает. Поэтому и живут уже взрослые сыновья, мужики со своими семьями на дворе отца. Вы представляете?
А иногда это нами воспринимается как такая вот хорошая, добрая русская традиция.
Опять-таки, русские песни очень, очень колоритные, народные в этом отношении. Это взаимоотношения невестки и свекра. Угу. Уж очень колоритно поется об этом. Дальше уж некуда. Да, да. Так что, конечно, или, допустим, вообще селяли несколько совершенно чужих семей на один двор. Вот. Значит, ясно, что старая система себя изжила. И в 1719 году проводится новая перепись, но за единицу брали уже не двор, а душу мужского пола. Женщин не переписывали, потому что женщины душой, насколько я знаю, были наделены только в 1924 году. Женщин не переписывали. Поэтому, когда мы слышим вот столько-то душ, помните, в «Капитанской дочке», значит, капитанша у потенциального жениха спрашивает, а сколько у вашего папеньки душ? Не сколько десятин земли, а сколько именно душ, потому что богатство определялось количеством душ, а не земли. Вот что интересно. Поэтому, когда говорят, допустим, вот, значит, Петруша Гринёв отвечает, что 300 душ там у батюшки в Симбирской губернии, это не значит, что 300 человек крепостных. Значит, надо помножить минимум на 2, включая женщин.
А еще детей тут?
И дети, конечно. Нет, дети интересно очень. Значит, при переписи в души зачислялись все, это только что родившиеся младенцы.
Мужского пола.
Совершенно верно. До лежащего на смертном одре старика. Угу. Если после переписи старик отдавал тут же Богу душу, то до следующей переписи.
Мертвая душа.
Совершенно верно. Отсюда знаменитая авантюра Чичикова. Да? Вот. Но и только что родившийся до следующей переписи тоже и как бы не было. То есть баланс определенный сохранялся. Вот. Но, значит, результаты переписи 5,8 миллиона при 30% примерно утайке помещиками. Хотя грозили там страшными карами, но 30% утаили. То есть население страны было примерно 1,15 миллиона всего-навсего. Это сейчас трудно представить, но это так.